Джордж Бор. Гертам. Книга третья. Наследие изначальных. Глава первая. Ветер гнал пыль. Гвардеец преданно смотрел на меня, а я не знал, что ему ответить. Остальные мои спутники не вмешивались в разговор. Мой статус резко изменился, но я к этому оказался не готов. Бесконечное бегство закончилось, и я оказался на пороге родного логова. В том месте, откуда всего несколько месяцев назад я начал свой путь. Вот только тогда все было в тысячу раз проще. Пауза затягивалась, и нужно было что-то сказать. Глубоко внутри я понимал необходимость своего решения, но сознание упорно сопротивлялось переменам. Нам нужно эвакуировать запасы Таала и Ролингот. После этих слов я буквально ощутил огромный груз ответственности, упавший на мои плечи. Судьбы мириадов разумных теперь зависели от меня. Но, Хурк, как же мне хотелось этого избежать?
«Накопитель придется уничтожить», — ответил Хоак. «У нас нет времени и оборудования для полноценного демонтажа».
«В Атаре вы сумели обойтись без сложной техники, насколько я помню», — ответил я. «Возможно, и здесь получится провернуть что-то подобное».
Гвардеец, не раздумывая, отрицательно покачал головой.
«Нет, Ваше Величество», — сказал он. «В Атаре в нашем распоряжении был целый флот, и накопитель изъять было довольно легко. У нас было достаточно времени и сил».
«Пробить скалу можно из головных орудий», — сказал Тавль. «Просто придется действовать более аккуратно».
«У меня есть основания предполагать, что скоро здесь появится сила мятежников», — ответил Хоак, игнорируя слова моего напарника. «Чем быстрее мы покинем это место, тем лучше». «В местном накопителе установлен главный управляющий модуль», — возразил я. «Без него мы не сможем управлять системой».
«Значит, нам придется найти резервный модуль управления», — категорично заявил гвардеец. «Я не говорю, что это будет просто. Все-таки это один из главных секретов Императора, и он должен был позаботиться о его безопасности. Возможно, он среди потерянных устройств». Последние слова собеседника подтолкнули меня к определенным выводам, но делиться ими было еще рано.
«В любом случае, информация об этом должна быть в архиве гвардейского корпуса, и нам не придется искать вслепую».
«Зачем его уничтожать, если накопителем может управлять только старшая каста?» — продолжил упираться я. «Кроме меня все равно никого не осталось».
«Это неоправданный риск, Ваше Величество», — произнес Хоак. «Я приму любое ваше решение, но мое мнение остается прежним. Нельзя, чтобы управляющий модуль попал в руки мятежников, а сил для удержания Ролингота у нас нет».
«Предлагаю обсудить это позже, господа», — снова вмешался Тавль.
«Если у нас мало времени, то стоит заняться неотложными делами».
«Согласен», — кивнул гвардейц и вопросительно посмотрел на меня, ожидая команды. Вместо ответа я развернулся и пошел к скалам. В логове ничего не изменилось за прошедшие месяцы. Каменный пол был исцарапан когтями гончих, сильно пахло выделениями гертамов, внутри было тепло и уютно. Такой родной запах, суливший безопасность и отдых. Сразу накатили воспоминания и захотелось принять основную форму.
«Ну и вонь!»
— зайдя следом за мной, громко сказал мой напарник.
«И жара, как в печке! Еще даже работать не начал, а уже потею!»
«Ты слишком нежный, мой далекий от природы друг», — с сарказмом произнес я. В пещеру зашли остальные, и я с интересом стал наблюдать за их реакцией. К моему удовольствию, все спутники повели себя так, как я ожидал. Шонг сморщился и зажал нос. Говорить он ничего не стал, но все и так было понятно. Дик остался невозмутим. Удивить флегматичного безопасника было вообще довольно сложно. Гвардеец глубоко вдохнул и прикрыл глаза, наслаждаясь знакомой атмосферой. Хоак, скорее всего, тоже родился в этом логове, и только он мог понять мои эмоции. Внезапно меня посетила мысль о местных обитателях. Во время сражения Прайд разбежался по окрестностям, но самые смелые его представители могли вернуться в любой момент. «Нилок», — позвал я, — «останься снаружи. Гончие могут вернуться в свой дом». Просить имперца дважды не пришлось. Шонг кивнул и устремился к выходу, провожаемый завистливым взглядом моего компаньона.
«А почему ты именно его отправил?» — спросил Тавль. «Мне бы тоже подошла роль наблюдателя».
Критически осмотрев напарника, решил, что стоит ему ответить. «Я не очень ему доверяю». После моих слов компаньон принял горделивую позу и с превосходством осмотрелся по сторонам. Давать ему повод гордиться собой я не хотел и поэтому добавил. «К тому же ты гораздо сильнее физически».
Так и знал, что дело не в твоем хорошем отношении.
Недовольно проворчал Тавль и отправился изучать пещеру. Смотреть, правда, было особо не на что. Голые камни и лавовое озеро в углу. Черный дал подсказку, но нужно еще понять, как ей воспользоваться. В теле Шонга приблизиться к огненному островку оказалось довольно сложно. Приятное тепло быстро сменилось сообщениями доспеха о перегреве. Если приблизиться еще, то можно получить ожоги. 10 минут поисков не дали результатов, и я уже осмотрел все несколько раз. «Повелитель!» — громко позвал Хоак. «Похоже, я нашел руну активации!» Гвардеец стоял на противоположном краю пещеры и смотрел на стену. Я был уверен, что ощупал и изучил ее буквально 5 минут назад, но ничего не нашел. При моем приближении клык обернулся и указал на ровную поверхность. В полумраке логова его глаза немного светились, и я с трудом сдержался, чтобы не треснуть себя по голове. Собственная глупость иногда меня просто удивляла. Искать скрытые письмена в логове гертамов обычным зрением — это настоящий бред. Самое обидное, что сам уже сталкивался с подобным и сумел разобраться, а сейчас даже не подумал о таком варианте. Быстро изменив зрение, подошел ближе. На стене мягко светился рисунок из нескольких рваных полосок. Я приложил к нему ладонь и ощутил короткую боль. Если это ловушка, то я совершил еще одну ошибку. Пол дрогнул, и уровень лавы начал падать. На дне озера стоял раскаленный накопитель. Он был значительно меньше своих копий, раскиданных по всей галактике, и весь исчерчен рунами древнего алфавита. Через 5 минут температура в котле упала до комфортных значений, и я спустился к накопителю. Буквально через минуту алая конструкция устройства стала чернеть и стремительно остывать. Яркими оранжевыми цепочками на темной поверхности выделялись письмена. Пришлось потратить несколько минут на поиски нужного знака. На других накопителях руна всегда была одна, и таких проблем не возникало. Из пещеры доносились странные щелчки, а потом послышались сдавленные ругательства Хоака. Пару минут царила тишина, а потом щелчки возобновились. Сменить привязку оказалось довольно просто. Устройство приняло несколько капель моей крови и сообщило о завершении процедуры. Механизм самоуничтожения я запускать не стал, решив сначала разобраться с хранилищем Таала, и принялся выбираться наверх по обжигающе горячим камням. По логову бродили спутники. Хоак почему-то тер ухо и бросал злобные взгляды на Таваля. Стал понятен источник странных щелчков. Напарник, страдая от безрезультативности поисков и общей атмосферы логова, развлекался бросками мелких камешков во все стороны. Один просвистел рядом с моей головой, и я спрятался за краем котлована. «Если позволите, я могу причислить этот поступок к разряду покушений», с надеждой произнес гвардеец, заметивший мой прыжок в укрытие. «Прямая угроза здоровью императора — это серьезный проступок». «Тавль, какого хурга ты делаешь?» — вместо ответа выкрикнул я. «Ищу голограммы», — флегматично ответил человек. «И как успехи?» — задал я следующий вопрос, немного сдвигаясь в сторону. Гвардеец принял решение последовать моему примеру и тоже залег за краем котлована.
«Пока никак», — после очередного щелчка ответил напарник.
«Завязывай», — попросил я. Хоак сделал пару жестов в мою сторону, еще раз испрашивая разрешение на ликвидацию угрозы своему повелителю. При этом он убрал руку от головы, и стало видно его распухшее красное ухо. «Давай лучше визуально все осматривать».
«Нет», — твердо ответил компаньон, и я понял, что просто так его остановить не удастся.
«Бери живым», — тихо сказал я гвардейцу, и тот хищно усмехнулся. Стремительный рывок Хоака совпал с радостным воплем Таваля.
«Нашел!»
«Где?» — выкрикнул я, выскакивая из укрытия. Сразу ответить человек не смог. Клык успел прижать его к полу и даже достал какую-то веревку.
«Стоп!» — завопил я. «Хоак, отпусти его!»
«Что ты нашел?»
«А что мы искали, мой забывчивый друг?»
— недовольно проворчал компаньон, поднимаясь с пола и отряхивая одежду.
«Справа, выступ под потолком!»
Я посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. Выступ как выступ. Тут же подобрал с пола камень и швырнул его в подозрительный участок скалы. Вместо характерного щелчка снаряд беззвучно исчез. По поверхности стены прошла короткая рябь, и все стало по-прежнему.
«Тавль, ты гений!»
— выкрикнул я, устремляясь вперед. 4 метра отвесной скалы не стали серьезным препятствием, и, немного модифицировав мышцы ног, я легко запрыгнул на скрытый голограммой уступ. За ним скрывался длинный коридор.
Осмотревшись, заметил стандартную панель управления и активировал ее. Скрывающая вход завеса исчезла, а часть стены сменила форму, образовав удобную лестницу. Никогда бы не подумал, что в моем родном логове, в котором я прожил столько лет, есть такие штуки. Память услужливо подкинула мне несколько моментов, когда вожак на время исчезал под потолком, но тогда, разумеется, я не мог знать, зачем он это делает. Коридор привел нас в небольшой кабинет, забитый емкостями с таалом. Все стены были закрыты полками с драгоценным веществом. Не представляю, сколько времени нужно, чтобы собрать такое количество, но явно не одна сотня лет, даже не одна тысяча.
«Тут роботы-погрузчики нужны, а не группа разумных», — присвистнул от удивления Дик.
Он единственный из двуногих знал о ненормальном весе красного вещества.
«Да ладно тебе!» — засмеялся Тавль. «Здесь всего пара тысяч пробирок. Дольше собирать будем».
Сказав это, человек схватил двумя пальцами ближайший пузырек и потянул вверх. Поднять, само собой, он его не смог и обхватил емкость всей ладонью с натугой, отрывая ее от полки.
«Бред какой-то!»
С грохотом уронив сосуд на место, пробормотал напарник и взялся за соседний. История повторилась, и он удивленно уставился на нас.
«Что это значит?»
«Это значит, что нам придется изрядно попотеть, перетаскивая все это добро на шинока», — со вздохом ответил я.
«И стоит заняться этим прямо сейчас».
«Дик, что ты там говорил про роботов?» —
с надеждой спросил человек.
«Мы за них сегодня», —
проходя мимо и хлопая Тавеля по плечу, ответил Диквелл. Перемещение ценнейшего вещества в галактике заняло у нас несколько часов. Предприимчивый Тавль притащил из грузового трюма маленькую платформу, и дело пошло быстрее.
«Может, подгоним жестянку ко входу?»
— во время очередного перерыва предложил напарник.
«Сил уже никаких нет эти склянки таскать. Я уже пару килограммов потерял за сегодня. Будешь?»
Тут же среагировал я и протянул компаньону развернутый пищевой рацион.
«Фу, Герт!»
— оттолкнул угощение человек.
«Ты же знаешь, что я ненавижу эту дрянь!»
«А я, пожалуй, не откажусь»,
— сказал Хоак и, забрав из моей руки плитку, с аппетитом принялся жевать.
«Как будто одного пожирателя этой гадости было мало», — с отвращением наблюдая за гвардейцем, проворчал человек.
Хоак пожал плечами и отвернулся.
«Пора заканчивать», — поднимаясь, произнес я.
Спутники тоже встали, и мы продолжили эвакуацию запасов Императора. Через час последняя пробирка отправилась на борт моего корабля, и ко мне подошел Дик.
«Я нашел это на одной из полок», — сказал он,
протягивая мне стеклянный прямоугольник. «Возможно, тебе пригодится».
«Спасибо», —
кивнул я, забирая новый элемент доспеха и запихивая его в нагрудный карман.
«Иди, я скоро».
«Хорошо», — ответил человек и пошел к выходу. Там он остановился и, обернувшись, произнес. «Гвардеец велел передать, что будет ждать тебя у накопителя. Может, мне стоит остаться?»
«Все в порядке», — ответил я.
Тревога спутника была мне приятна, но сейчас угрозы действительно не было. Хоак показался мне надежным союзником, и я решил, что могу ему доверять. У нас здесь осталось еще одно дело. Передай, что я скоро приду. Диквелл кивнул и скрылся в коридоре. Его шаги были слышны еще несколько мгновений, а потом наступила тишина. Я прошелся вдоль рядов пустых полок, пытаясь представить себе хозяина этого кабинета. Двуногую форму черного я видел только на картинках в сети. Для меня он навсегда останется вожаком Прайда, самым большим гертамом из всех, кого я видел. Усевшись в кресло, я провел рукой по поверхности стола. Тавль порывался утащить с собой всю мебель, говорил, что она стоит не меньше, чем половина этой непонятной красной жижи, но я запретил. Не знаю, но мне кажется, что император хотел бы оставить все здесь. Он провел в этом месте много лет, и забирать что-либо из его кабинета для меня стало бы равноценно разграблению могилы. А таким я заниматься не хотел и позволять подобное спутникам тоже не стал. Поверхность стола была почти пустой. Несколько аппаратов голосвязи и красивый прибор для письма. Он привлек мое внимание своей чужеродностью. Большинство двуногих использовали электронные устройства для записи данных, а император пользовался архаичной ручкой. Я взял вещицу в руки и провел острым концом по ладони. На коже остался ярко-синий след. Интересно, что записывал черный? Вспышка интереса заставила меня открыть ящик стола. Я обнаружил в нем пару потертых тетрадей. В остальных ящиках было пусто. Я спрятал находки во внутренний карман комбинезона и пошел к выходу. Пришла пора покинуть это место. Хоак ждал меня у котлована с накопителем. Гвардеец спокойно смотрел на устройство изначальных и, казалось, решал какую-то загадку.
«Думаешь, как это все было построено?» — наугад спросил я, подходя ближе.
«Да нет», — смущенно ответил сородич, пытаясь понять, зачем это все нужно. Столько усилий, такие сложные технологии. Перед глазами пронеслись картинки последнего видения, и я тяжело вздохнул.
«Знаешь, иногда не стоит знать некоторых вещей», — сказал я ему. «И жизнь становится проще и понятнее».
«Понимаю», — кивнул Хоак, — «но любопытство унять тяжело».
«Ты уверен, что его нужно уничтожить?» — спросил я, резко меняя тему разговора.
Желания делать это у меня не было, но в последнее время я научился прислушиваться к словам окружающих. Часто они знали гораздо больше меня.
«Да», — уверенно кивнул собеседник. «У меня нет точных данных, только догадки, но этого достаточно. Недавно ко мне попали документы о некоторых делах предателей. Шанс на успех ничтожен, но это не тот случай, когда стоит рисковать».
«Хорошо», — ответил я и спрыгнул на дно котлована. Система встретила меня привычно доброжелательно.
«Желаете изменить настройки сети?»
«Нет.
Активировать систему самоуничтожения. Перед началом процедуры необходимо изменить иерархию контрольного модуля. Напоминаю, что после уничтожения 35% устройств ресурсы накопителей будут перенаправлены на восстановление сети до минимально возможного состояния». Спокойный и доброжелательный тон несколько меня нервировал. Отличие механических систем от живых разумных было колоссальным, и это с трудом укладывалось в моей голове. Сейчас я фактически договаривался об убийстве этого механизма, а он советовал мне, как лучше поступить, чтобы все продолжило работать в прежнем режиме.
«Смена иерархии завершена», — сообщил накопитель. «Желаете начать процедуру самоуничтожения?»
«Да».
«Установите время начала процедуры». Я прикинул состояние наших кораблей и местонахождение спутников. Все уже должны быть на борту и ждут только меня. Хоак доберется сам.
5 часов.
«Обратный отчет запущен», — произнесла система, и я пошел к выходу. На пороге я услышал еще одну фразу. «Прощай, пожиратель».
Сказано это было странно грустным голосом, но узнать что-либо я уже не успел.
Роленгот закрылся и оборвал связь. Последние слова системы не давали мне покоя всю дорогу до корабля. Что если я ошибся? Что если управляющие контуры накопителей подобны Шинок, и я только что убил полуразумное существо? Мне стало не по себе от таких мыслей, и я постарался выбросить их из головы. Желания разбираться в этом не было, и я засунул свои терзания в самую дальнюю кладовую памяти, надеясь, что мне никогда не придется делать подобное снова.